Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Сегодня будем говорить о налоговых обязательствах. На наши вопросы будет отвечать заместитель начальника межрайонной налоговой инспекции номер 26 Татьяна Спружевникова. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот буквально закончился ноябрь. Это время, когда необходимо уплатить имущественные налоги. Расскажите, как закончили мы ноябрь, как служба ваша отработала, все ли горожане добросовестно пришли и исполнили свой долг перед государством?
Ну, ноябрь действительно у нас подведение итогов информационной кампании по уплате имущественных налогов физических лиц. Следует сказать, что у нас истекли сроки уплаты. Сроки уплаты были у нас 5 и 10 ноября. Но не все горожане исполнили добросовестно свои обязательства, и не все уплатили имущественные налоги. Имущественные налоги физических лиц, я напоминаю, это имущество, налог на имущество физических лиц, это земельный налог, это транспортный налог.
То есть собственность сюда входит, да?
Да, это то, что мы имеем с вами в собственности. За это, соответственно, и уплачиваем налоги. Ну, налоги у нас, я как сказала, не все оплатили. У нас имеются должники. Вот сейчас мы подвели итоги. Те, кто в сроки не оплатил, что делает налоговая служба? Мы выставляем требование об уплате имущественных налогов. Требование направляется в адрес всех недоимщиков. У нас недоимщиков по городу Железногорску в этом году, ну, около 15 тысяч человек. Это вот в целом и транспорт, и земля, и имущество.
А скажите, сумма... а общее число налогоплательщиков зарегистрированных?
По городу Железногорску у нас общее число налогоплательщиков около 110 тысяч. Из них следует сказать, что имеется льготная категория. Льготная категория – это около 28 тысяч. И где-то приблизительно 82 тысячи налогоплательщиков у нас должны получить уведомление на уплату имущественных налогов и, соответственно, уплатить имущественные налоги. Но вот здесь вот я как бы скажу, у нас динамика такая. Всего у нас начислено по городу Железногорску. Я акцент делаю на город Железногорск, потому что мы сейчас администрируем другие территории. Это город Сосновоборск, это Манский район, это Березовский район.
Поэтому такой очень мы обширный это, круг
да,
у нас.
Мы это в целом имеем вот это количество налогоплательщиков вот по всем четырем районам. А конкретно, если вот разговаривать про город Железногорск, я детально выбрала город Железногорск.
Да, нам, конечно, интересно.
Да, и вот эта территория. Статистика идет конкретно по городу Железногорску. Сначала я хотела как бы какое-то сравнение сделать с Сосновоборском, либо с Березовским районом. Это, конечно, невозможно, поскольку жителей в городе Железногорске как таковых больше, чем в Сосновоборске, налогоплательщиков таковых, конечно, больше. И поэтому как бы получается статистика не очень такая равнозначная. Поэтому говорим про город Железногорск. Начисление. Если сказать про начисление, то общее начисление у нас составило 72 миллиона. Поступило по состоянию на сегодня 61 миллион. То есть мы имеем задолженность около 11 миллионов текущей задолженности. Если в целом смотреть, у нас имеется задолженность и за прошлые периоды у физических лиц. Но в целом вот такая задолженность около 20 миллионов. Что делает налоговая служба? Конечно, мы предпринимаем все меры для того, чтобы люди погасили эту задолженность. Задолженность что? Это, соответственно, идет пеня на сумму начисленного налога. Это дополнительная сумма, которую нужно будет впоследствии оплатить. Если вы все-таки имеете в собственность транспортное средство, квартиру, там, землю, естественно, налог будет вам насчитан, естественно, предъявлен. Обязательства мы все должны перед государством выполнять. Что делает налоговая служба? Вот, как я уже сказала, требование уже отправлено налогоплательщикам. Месяц мы ждем для того, чтобы установлен срок.
То есть после ноября, декабрь ждете, и с января.
Да, и уже тогда... Что нужно сделать? Мы передаем все в суды.
То есть немедленно в суд передаете? Ну, то есть еще повторные какие-то не присылаете?
Повторно не направляется. Ну, собирается пакет и предъявляется в суд. Почему? Потому что на все существуют определенные сроки, установленные законодательством. В эти сроки должны уложиться как налогоплательщики, оплатив, так и налоговая служба должна соблюсти сроки, чтобы потом в суде предъявить все правомерно. Ну, в суды мы отдаем общей юрисдикции, и там уже судья рассматривает. Если мировой суд принимает решение, что все-таки все выполнено правильно, начисление правомерно, естественно, сумма предъявляется. Только что я хочу сказать, налогоплательщику, кроме суммы налога, которая начислена ему, и пени, соответственно, со сроков уплаты после 5 ноября, либо после 10 ноября, нужно будет уплатить госпошлину. И исполнительский сбор службы судебных приставов.
Помимо того, что он обязан будет уплатить еще дополнительные какие-то платы.
Да, госпошлина и исполнительский сбор. Это вот служба судебных приставов занимается. Туда нужно будет еще вот эту сумочку уплатить.
Вы назвали на сегодняшний день задолженность примерно 11 миллионов. С прошлым годом эта сумма выросла?
Да.
Или...
Вы знаете, в прошлом году у нас начислений по городу было немножечко поменьше. Так скажем, на 2 миллиона оно было у нас поменьше.
То есть люди в этом году но как-то с учетом того... халатно отнеслись к своим
Нет. Вот вы знаете, абсолютно одинаково. Вот у нас приблизительно, если в процентах считать, то это получается приблизительно на этом же уровне у нас собираемость налогом. Как она была в прошлом году, так и на этом. Ну, где-то вот порядка еще там, ну, 1%, можно вот так вот даже сказать.
А с чем вы связываете такое
увеличение?
Может быть, увеличение, да, или, возможно, нежелание идти вовремя, либо забывчивость. Вот на что можно списать не вовремя исполнение своих обязанностей горожан?
Ну, это вот, наверное, надо спросить у горожан. Это забывчивость на самом деле. Все мы люди очень... Большая категория у нас жителей города Железногорска очень заняты. Во-первых, многие работают там в Красноярске. И поэтому, конечно, сроки уплаты они знают, но у них не хватает либо времени оплатить эти налоги, потому что в суд, когда приходят, они их добровольно платят, и вопросов никаких не возникает. Может быть, вот это одна из причин. А так, в принципе, вот причин для того, чтобы не оплатить, в принципе, их и не должно быть. Их и нет, потому что сейчас все условия для оплаты. Можно в онлайн оплатить, можно зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика физического лица, оттуда оплатить, даже не ходить на почту, не получить уведомление и увидеть то, что вам начислено, то есть не выходя из дома в любое время. Запрос делать в налоговую службу.
А бывают случаи, когда уведомление не доходит до адресата, но по каким-либо причинам, может быть, в почтовый ящик оно просто не попало.
Ну, вы знаете,
и человек просто вот действительно не предупрежден.
Не в почтовый ящик. Эти уведомления направляются заказными письмами. У нас раньше с Кемерово мы получали налоговое уведомление. 2 года подряд мы уже направляют не мы, а в принципе структура, которая относится также к Федеральной налоговой службе, она называется Федеральное казенное учреждение. Налог-сервис, то есть это сервисная служба, которая занимается распечаткой, массовой рассылкой налоговых уведомлений.
Но это где-то на нашей территории
это находится, Красноярск. Это в городе Красноярске. 2 года уже почтовые вот эти заказные письма приходят из города Красноярска. Прийти нужно на почту, ну, по месту своего жительства, почтовое отделение, и получить в почтовом отделении заказное письмо. Там будет вложено уведомление, ну и все, что все налоговые уведомления и квитанции на оплату.
А нам дозвонилась Клавдия Егоровна. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот бы хотела задать такой вопрос. У нас сады 42-е. Соседи пришел налог 72 рубля. Мне пришел 289 рублей. Почему так? Вот мне интересно бы знать.
Клавдия Егоровна, ну, во-первых, расчет налога зависит от кадастровой стоимости земельного участка. Возможно, кадастровая стоимость земельного участка вашего соседа ниже, чем кадастровая стоимость вашего земельного участка. И если одинаковые садовые участки, то, в принципе, ставка налога, она одна и та же. Только в этом может быть какое-то отличие. Еще может быть, ну, если сосед какой-то льготной категории, может быть, относится, а вы нет. Вот. Надо... Ну, каждый платит по своим обязательствам. Нужно конкретно как бы посмотреть, если вы не согласны с правомерностью начисления, можно обратиться в налоговую службу, либо заявление написать, либо вот так же вот онлайн задать вопрос. Угу. Вот мы можем вам дополнительно конкретно посмотреть по вашему участку, потому что сейчас я как бы не располагаю информационной базой о вашем участке, о кадастровой оценке вашего земельного участка. Вот, поэтому как бы вот конкретно сказать разницу, почему, вот как бы я не смогу.
А скажите, пожалуйста,
вот, в общих
по
чертах.
Какому телефону или, может быть, в какой кабинет можно обратиться? Вот была бы тоже полезная информация.
Адрес – это Свердлова, 9, помещение 2. Сейчас кабинетов у нас как таковых вот нет. У нас есть оперзал, куда могут обратиться любые налогоплательщики.
Электронная очередь, да?
Электронной очереди у нас пока нет. У нас живая очередь, можно будет прийти, и там очень много, у нас 4 окошечка, где у нас принимают налогоплательщиков, сотрудники отдела работы с налогоплательщиками, и получить любую интересующую информацию. У нас есть администратор зала, которая к вам подойдет, и как бы, если вы обратитесь к администратору, она, конечно, либо сама вам даст консультацию, либо направит в то нужное окошечко, где вы получите полную консультацию. Uh-huh. Вот. Если как бы сотрудник не сможет ответить сразу вам на какой-то поставленный вопрос, можно будет сдать письменное заявление. В течение 30 дней вам по почте придет ответ. Все будет подробно расписано, почему, что и как, и какой налог, и правомерность начисления.
После того, как налоговая инспекция подает в суд на неплательщика, что происходит потом? Каким образом из него эти деньги забирают?
Ну, во-первых, мы подаем в суд пакет документов, заявление на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности. Если суд принимает положительное решение, это все передается в службу судебных приставов. Там уже у службы судебных приставов происходит взыскание. Ну, точно так же людей приглашают.
Свои там уже действуют какие-то свои правила и свои требования. А может ли вот задолженник, который вовремя не оплатил имущественный налог, мы сейчас об этом говорим, может ли он, например, ему ограничить выезд за границу, и он неожиданно может узнать об этом, купив путевку, будучи в аэропорту, в радостном настроении узнать об этом неожиданно. Бывают такие случаи?
Да, абсолютно верно. Для должников есть ограничение выезда за границу. Этим также занимается служба судебных приставов. Поэтому, прежде чем поехать за границу, нужно будет все-таки посмотреть. Вот есть там портал госуслуги, можно будет оттуда запросить, какой долг, например, у меня имеется или не имеется. Либо также обратиться вот по месту жительства в Федеральную налоговую службу.
Получается, вот интернет может, в принципе, облегчить нам жизнь.
Конечно. Я сразу вот сказала, личный кабинет налогоплательщика физического лица.
Это на каком сайте надо его завести?
Да, это нужно прийти в налоговую инспекцию, и как бы по заявлению мы сделаем подключение к этому интернет-сервису. Это интернет-сервис Федеральной налоговой службы. Только он имеет ограниченный доступ, у вас свой пароль, свой логин, и вы только свою информацию по себе и видите. Но вы видите всю информацию, не только то, что состоит на учете у вас здесь, у вас эта квартира в Москве, вы ее будете видеть в личном кабинете налогоплательщика.
То есть на все имущество
Российской Федерации. Собственно. И в Краснодаре, если есть что-то. Конечно, все вы увидите, и онлайн можно задать туда вопрос. Там же можно распечатать налоговое уведомление, долги оплатить. Там же можно оплатить.
Вот вы еще упомянули, что у нас в городе 28 тысяч льготников. Что это за категория и какие послабления в налоговых требованиях?
Следует сказать, что как бы вот единого такого, что вот какая-то категория и освобождена по всем налогам, ну как бы такого нет. Вот если у нас имущество, пенсионеры у нас освобождены, вот как бы были, я потом немножечко попозже скажу изменения, какие у нас будут.
От имущественного
налога,
да?
Да, они у нас освобождены были от любого имущественного налога, который находился у них в собственности. Вот. А на транспорт, например, 10% все равно оплачивали, а за землю у нас все пенсионеры платят, у нас нет льготной категории.
То есть это вот как раз тот случай, когда за дачный, за садовый участок, да,
платят? Не освобождены пенсионеры. Uh-huh. У нас льготная категория, это как бы есть инвалиды первой и второй группы, вот они у нас имеют льготную категорию, за землю они у нас не платят.
Угу. А что касается имущественного налога, вы сказали, чуть попозже к этому вернетесь. Что там какие-то изменения наступили?
Да, я хотела сказать об изменениях, какие будут у нас в 2015 году. Как бы я хочу немножко забежать вперед по изменениям сказать. И прошу не волноваться налогоплательщиков, потому что начисления, которые будут проводиться вот в 2015 году, они будут проводиться за 2014 год. У нас начисления проводятся по истечению года. Вот закончился 2014 год, и мы проводим начисления. Поэтому они не коснутся еще тех изменений, которые у нас будут по начислениям с 2015 года, которые мы будем проводить в 2016 году.
Это вы сейчас говорите о том, что депутаты у нас на сессии приняли, да, повышение имущественного налога.
Я бы не сказала, что это именно повышение, поскольку вот здесь вот я рассмотрела 25 ноября, да, у нас приняли депутаты, вернее, не приняли, а внесли изменения в уже существующее положение о местных налогах. Это положение приведено всего лишь в соответствии с главой 32-й. Налогового кодекса, который, вот, как я сказала, вступает у нас в силу с 1 января 2015 года. Они приведены в соответствие. И вот если говорить о главе 32, то там прописана у нас льготная категория очень хорошо, детально. Дополнительно у нас органы местного самоуправления приняли, ну, оно и было у нас, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, у нас будут освобождены от уплаты имущественного налога. Но она не новая, она, в принципе, у нас и ранее была в положении по местным налогам. Это различие между нашим положением о местных налогах и то, что предусмотрено главой 32-й. Что по главе 32-й, какие изменения? Вот как раз льготная категория пенсионеров, которая у нас полностью была освобождена от уплаты имущественного налога. Теперь она не будет полностью освобождена. Только по одному виду имущества. Это будет иметь заявительный и уведомительный характер. Если у вас в собственности будет 3 квартиры, вот в данный момент вы освобождены от всех 3 квартир, вы не уплачиваете имущественный налог. Теперь, начиная с начисления 2015 года, вы будете освобождены только в части уплаты одной квартиры.
Одной квартиры, одного гаража, если имеется 2-3 гаража.
Это разный вид, да. Вот гараж, это как бы нежилой, будет освобождение от гаража. От одной квартиры, там, от жилого дома. Это разные категории объектов налогообложения. И поэтому вот по каждой категории это носит уведомительный характер. Если вы не придете и не уведомите налоговую инспекцию, по какому объекту вы будете пользоваться льготой, естественно, мы будем по выбору определять.
То есть перед человеком будет стоять, перед собственником будет стоять выбор.
Обязательства уже стоят, которые закреплены налоговым кодексом, что он должен прийти и уведомить, я вот по этой квартире буду пользоваться льготой, или вот по этому объекту. Уведомление нужно будет принести до 1 ноября 2015 года, чтобы начисление в 2016 году, когда мы будем проводить начисление, мы уже знали, что вот это у нас льготная категория, что мы вот по этому объекту не будем проводить начисление. Вот такой вот сложный будет расчет.
А у нас, извините, пожалуйста, я вас прерву, у нас Анатолий Иванович дозвонился. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Упрощенная система налогообложения. Надо ли за нее платить для перехода на эту систему, что это касается садовых и гаражных некоммерческих кооперативов?
Спасибо большое. Анатолий Иванович, я так поняла, вы председатель какого-то гаражного кооператива. Если вы являетесь председателем гаражного кооператива, и вы перешли вот на эту упрощенную систему налогообложения, то, конечно, вы сдаете декларацию, ежегодно сдаете декларацию, и там указываете тот доход, который подлежит налогообложению согласно вашего вида деятельности. Если здесь еще зависит упрощенная система, какой у вас вид налогообложения, доходы, либо доходы минус расходы. От этого зависит и ставка, как бы, по упрощенной системе налогообложения, которое будет применяться к исчислению вашего налога.
А за перемену, за как бы перехода с одного налогообложения на другое ничего платить
не надо?
Нет,
вот находился человек на общем режиме налогообложения, все, заканчивается
просто
желал, налоговый пожелал период.
Пожелал поменять и все.
Да, он заплатил налоги по общему режиму и переходит на упрощенную систему налогообложения.
Татьяна Анатольевна, в следующем году какие еще налоги? Может быть, в законодательстве еще что-то кардинально поменяется, о чем мы могли бы сообщить нашим жителям?
Ну, вот как бы кардинально...
Для предпринимателей, может быть, что-то изменится?
Кардинально ничего не поменяется. Ставки не повысятся. По крайней мере, вот уже на сегодня ничего нет у нас. Не повысятся ни по каким видам налогов. Единственное, для предпринимателей, вот как бы если интересует на самом деле какое-то повышение либо понижение, как оно будет? Вот по упрощенной системе, вопрос. Корректирующий коэффициент у нас по сравнению с 2014 годом на 2015 год, у него снижение будет корректирующего коэффициента. А по единому налогу на вмененный доход для предпринимателей повышение не корректирующего, а коэффициента дефлятора. Коэффициент дефлятора устанавливается Минэкономразвитием и доводится на год, ну, как бы для всех структур для применения. Вот по единому налогу на вмененный доход, например, он у нас составлял 1,672 для предпринимателей. Я где-то здесь выбрала и посмотрела я вчера, что у нас будет повышение этого коэффициента дефлятора. И чтобы вот так вот сказать предпринимателям, что вы будете больше платить, есть такой момент, но это не ставка налоговая, это не налоговая база, которая закреплена у нас, например, в налоговом кодексе, это как раз за счет коэффициента дефлятора, который, я так скажу, на 0,13 повысится по сравнению с 2014 годом. Ну, если вот так вот детально рассуждать, то, например, у нас бытовые услуги, базовая доходность 7,5. Ну, приблизительно при расчете, вот мы учитываем этот коэффициент, дефлятор, учитываем корректирующие коэффициенты, ну, количество месяцев отработанных, естественно, сумма налога там получается, ну, пусть 1200, но в этом году будет она пусть 1300. Приблизительно где-то на 100 рублей вот этот вот коэффициент дефлятор повышает, в принципе, сумму единого налога на вмененный доход. Ну, как бы оно зависит от видов деятельности. Конкретно для каждого вида экономической деятельности будет применяться как бы свой расчет. Ну, вот это просто я пример привела. Вот это в среднем.
Мы говорим сейчас все время, что гражданин должен оплатить, а еще есть понятие налоговые вычеты. То есть это такое некое послабление, да, например, на ипотеку, на ипотечное кредитование. Что это такое и как человек может это оформить?
Это относится к категории налогоплательщиков, которые уплачивают налог на доходы физических лиц. Это как НДФЛ, вот мы называем. Это не имущественные, как бы это зарплаты у нас у всех удерживают НДФЛ. Вот, то, что по 13%, да, люди могут вернуть. За что могут вернуть? Вообще, наверное, надо сказать, какие у нас существуют имущественные вычеты. Угу. Это стандартные, социальные, имущественные вычеты. Но наибольшей категории, которая вот у нас приходит, это с имущественными и социальными вычетами. Что относится вот к имущественным вычетам? Это если вы приобрели жилье, то вы можете вернуть НДФЛ, сумму НДФЛа, который у вас был удержан работодателем и перечислен в бюджет. Сумма не превышает 2 миллиона. У нас с 2014 года...
Не более 2 миллионов.
Не более 2 миллионов. С 2014 года у нас внесены изменения в налоговом кодексе. Теперь у нас ограничения как остались, так и остались. 2 миллиона. Но можно пользоваться по нескольким объектам. Раньше, до 2014 года, если вы приобрели квартиру, ну, квартира, например, ну, пусть стоит она, ну, 2 миллиона, но вы ее на четверых приобрели. То есть вы пользуетесь имущественным вычетом по своей доле. Вот. И 2 миллиона
там
не
получается.
В любом случае. Да. Вы только воспользовались в своей части, 1/4. Вот. А сейчас можно воспользоваться имущественным вычетом по нескольким объектам. Если вы купили квартиру, ну вот 1/4 у вас. Вы можете через год купить еще квартиру. И пока вы до 2 миллионов не выберете вычет, ну то есть...
Но все равно потолок будет 2 миллиона.
2 миллиона, да, пока налоговым законодательством предусмотрено 2 миллиона. Что в отношении ипотечных кредитов? Проценты. Возвращается сумма с уплаченных процентов. Вернее, НДФЛ возвращается сумма уплаченных процентов. Раньше это не зависело и предела никакого не было. Сколько бы вы процентов не платили, они все будут вам возвращаться. С 2014 года не более 3 миллионов. То есть есть ограничения 2 миллиона и 3 миллиона. Вот в целом 5 миллионов.
А социальные?
Социальные вычеты. Но чаще всего налогоплательщики обращаются к нам за социальными вычетами. Это обучение и лечение. Обучение собственное, обучение за детей. Что нужно? Соблюсти все условия, которые предусмотрены налоговым кодексом. Очень, конечно, небольшая у нас предел, вернее, и социального вычета. Это 50 тысяч на одного ребенка. можно вернуть, это всего лишь 650
рублей.
6500 рублей. 6500. Да, 6500 с 50. Ну, для этого ребенок должен быть в возрасте до 24 лет, учиться на дневном, на очном обучении. Для этого вот справка приносится, ну, договор, естественно, с учебным заведением. Учебное заведение должно иметь соответствующие лицензии. Ну, и справочка 2 НДФЛ. Если за ребенка, то это еще и свидетельство о рождении ребенка. Вот. Есть категория, которая вот за лечение. Очень много налогоплательщиков за лечение. Есть лечение у нас как бы простое, в пределах вычетов, предусмотренных налоговым кодексом.
Тоже до 50
если,
тысяч?
Нет, если другая? Для себя, то она должна не превышать 120 тысяч. Это и лечение, и обучение, в принципе, для налогоплательщика, как для самого, то предусмотрено вот 120 тысяч. Можно выбрать либо свое обучение, либо там лечение. А есть категория дорогостоящего лечения. Здесь, конечно, предела нет, но дорогостоящее лечение должно быть в перечне услуг, которые предусматриваются здравоохранением. Вот есть специальный перечень. Если дорогостоящее лечение входит в этот перечень, только по нему предоставляется социальный вычет.
То есть еще какой-то существует, да, документ, который ограничивает.
Ограничивает. Да,
можно и не попасть в эту категорию.
Можно не попасть.
Обучение детей, дневное обучение детей, да, У-у-у. Можно как-то компенсировать себе. Что в него входит? Дополнительное образование ребенка, например, конечно, маленького дошкольника, в бассейн, на танцы ходит, или это не в учет? Когда просто на час пришел, позанимался, ушел, или это должно быть какое-то комплексное, не знаю, где-то
нет,
может быть?
Нет, здесь мы как бы, мы-то не рассматриваем, что, какую услугу ребенку оказывает, это как бы родители сами смотрят. Мы-то смотрим документы, которые предоставляются для получения социального вычета. Вот как бы я сказала, пакет документов, которые за обучение, то же самое и за дополнительное обучение. Если куда-то вводят ребенка в какое-то учебное заведение, то это учебное заведение, естественно, должно иметь лицензию, соответствующую на ведение вот этой учебной деятельности. Это должен быть договор на обучение.
На предоставление услуги.
На предоставление услуги, да? Да. Дневное. То есть они какое-то предусматривают либо договором, либо справочку дают о дневном обучении.
График, да? Там, может быть, прописано. Ну, что дневное, что это там незаочное.
Да, да. И, соответственно, ну, свидетельство о рождении ребенка.
А еще раз уточните, пожалуйста, какой предел? 50 тысяч, да, вы
50,
сказали?
50, да, угу. 50 тысяч на обучение.
Еще тема, которая многих, наверное, интересует, и все время вокруг нее какие-то такие вещи происходят, что пугать начинают, это сдача в аренду жилья, собственности квартиры. Ведь очень часто многие уходят от уплаты налогов, получают прибыль за сдачу жилья, но никак это нигде не проводят. Скажите, вот против таких недобросовестных, так скажем, граждан, да, есть ли какой-то механизм влияния на них, как-то подтолкнуть их к правомерности?
Ну, во-первых, у нас как бы с 1 января по 30 апреля проводится всегда декларационная кампания. Мы всегда информируем граждан. И вот 228-я статья Налогового кодекса, она предусматривает обязательное декларирование доходов, полученных от сдачи имущества в аренду. Если вы сдаете в аренду имущество, то до 30 апреля вам нужно прийти и сдать декларацию. Есть категория недобросовестных налогоплательщиков, которые не сдают декларации. Потом в ходе контрольных мероприятий, либо правоохранительными органами, либо какими-то следственными органами, либо прокуратурой, все равно эти факты выявляются. Сведения нам присылают. Мы приглашаем налогоплательщика. И он уже со штрафными санкциями, естественно, сдает декларацию, уплачивает налоги, но это уже штрафная санкция, это уже неприятные моменты для него. Эта сумма больше, чем он бы уплатил своевременно, представив декларацию. Конечно, есть такая категория у нас недобросовестных налогоплательщиков, которые сдают в аренду, не представляют декларации. Ну,
А есть другая сторона, которая честно приносит, говорит, вот я сдаю
каждый
квартиру.
Год у нас увеличивается количество добросовестных налогоплательщиков, которые декларируют свои доходы именно от сдачи имущества в аренду. Как бы и статистика у меня есть, у нас приблизительно на 20% прирост каждый год как по сумме уплаченных налогов от аренды, так и по количеству представленных деклараций. Ну что, то есть это очень радует.
Хочется посоветовать только нашим горожанам повышать свою правовую активность, свою грамотность и платить вовремя налоги, и тогда ни налоговая служба к вам не постучится, ни служба судебных приставов. А я напомню, что у нас сегодня в открытой студии принимала участие заместитель начальника межрайонной инспекции по Федеральной налоговой службе Спружевникова Татьяна. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.